Гертруда закрыла окно, привстав на цыпочки, подняла щеколду.
«У всех амбиции, Людвиг, и порой они заводят не туда. Магам, как и другим людям, требуется контроль. В первую очередь своих же, скажем так, коллег. И поверь мне, контроль этот жесткий, потому что сейчас создалась такая ситуация, когда ни официальные, ни дикие мастера волшебства не особо желают, чтобы среди них появился какой-нибудь кретин. Тот, кто начнет волновать уже застоявшуюся воду в нашем тихом болоте, привлекая к людям со способностями внимания извне. Шести веков костров хватило всем обладателям дара, неважно, какого мнения они придерживаются насчет подчинения церкви, свободы магии и прочего. Конклав решает эту проблему, как только она появляется, своими силами. Быстро и порою жестоко, часто нанося превентивные удары. Мы избавляемся от оступившихся, как их у нас называют, тех, кто решил устроить проклятие в церкви или прилюдную порчу, тех, кто заставит обычное население обратить свой гнев на ближайших носителей дара, которые ни в чем не виноваты.
Инквизиция, зная о том, что конклав выслеживает и режет паршивых овец, не приходит с огнем и мечом.
Да.
Но не всех конклав находит, и не все ему подчиняются. Иначе колдуны и ведьмы не творили бы то, что творят, или их бы не сжигали на кострах ежегодно. Гертруда достала из-под кровати свою рапиру, пристегнула к поясу.
Конечно. В мире довольно много неучтенных колдунов и ведьм, которые сами по себе. Они не собираются на шабаши, ведут себя скрытно, получают умения обычно от родственников или и вовсе самоучки. Эти самые опасные. Нарушая правила, которых они не знают, порой создают разрушительное волшебство. Они не ведают законов нашего сообщества. Им плевать на всех, кроме себя, и действуют они только в своих интересах, привлекая к себе и к нам внимание инквизиции.
Я вспомнил рыжую монашку, которую поймал инквизитор Себастьян. Понимаю.
Помнишь «Ночь ведьм»? Как мы летели на карете, и нас едва не прикончил тип, который путешествовал верхом на трупе.
Урод в пластинчатом доспехе, чуть не задевший нас булавой. Гертруда поджарила его молнией и отправила навстречу с землей.
За год до этого мне по жребию выпало осуществить приговор конклава. От такого, к сожалению, нельзя отказаться. И я прикончил одного чернокнижника в Лонне. Он собирался заразить проказой весь ветошный рынок. Короче, я напоила его его же зельем. Но, как оказалось, у этого очаровательного господина было трое братьев. Один из них как раз тот рыцарь.
По меньшей мере, двое еще живы. Я быстро понял, куда она клонит.
И, наконец-то, мы встретились в Береске. Они знают, что я здесь. Мне надо нанести удар первый, прежде чем это сделают они.
Можешь рассчитывать на мою помощь. Она с благодарностью кивнула. Береска — город кремовых домов и морковных крыш. Каскадный, зеленый, с бесконечными каштанами, кипарисами и пальмами. Ночами он становился разноцветным из-за красочных фонарей на центральных улицах, а также светильников, которые по городским законам обязаны носить с собой жители с наступлением ночи. Штраф за нарушение этого закона был огромным, поэтому правило неукоснительно соблюдалось, и в темное время суток Белеска напоминал волшебный луг, по которому летают сотни разноцветных светлячков. Сейчас время было совсем позднее. Людей на улицах раз-два и обчелся. Порой мы шли в полном одиночестве, кварталами, по которым гулял горячий влажный ветер, пахнущий цветущим шиповником и морем. Благодаря освещению разница с северными городами оказалась колоссальной. Не надо было идти на ощупь, не надо бояться упасть в сточную канаву, наступить в лошадиный навоз или, еще хуже, споткнуться о труп какого-нибудь бедняги, зарезанного во мраке. Здесь мрака не было, а все душегубы и грабители держались подальше от хорошо освещенных кварталов и стражников, патрулирующих их. Я держал фонарь с оранжевыми стеклами и нес довольно тяжелую сумку, так что ремень впивался в плечо. Гертруда шла рядом, шагая, как всегда, легко и свободно, точно гуляла по собственному замку. Шествие замыкало увязавшееся за нами пугало. «Что думаешь о магических способностях темного кузнеца?» — спросил я.
«В смысле, о его потенциале? Я могу основываться только на твоих рассказах. Золотое пламя — незнакомое мне волшебство. Подозреваю, что кузнец как раз из тех самоучек, о которых я говорила. И он очень силен».
«Я вот что подумал.
Почему бы Конклаву тоже не заняться его поисками?»
Она опережала мои мысли.
«Наверное, они его ищут. Но я надеюсь на это».
«Но ты не знаешь». Она скорчила смешную рожицу.
«Я стараюсь держаться от них подальше, насколько это возможно. Сообщество колдунов — не самая приятная организация. Вот уж в какой омут я не хочу нырять как можно дольше. Уверена, они знают о том, что произошло в Круса, и уже сотрудничают с церковью. Но не хотела бы идти к ним на поклон с вопросом, что они смогли выяснить. Мы и пришли».
«Здесь?» Я не ожидал увидеть пряничный домик из старой лезербергской сказки. С фиалками в цветочных ящиках, висящих под окнами, с кустами белого шиповника за ярко-голубой оградой, с зелено-красными фонариками возле ворот. Жилище скорее подходило для милой старушки, а не для главы тайной службы короля.
«Я же говорю, он большой оригинал».
«Дом довольно сильно бросается в глаза. Как это соответствует слову «тайное»?»
Гера лишь пожала плечами, показывая, что не особо вдавалась в подробности этого парадокса.
Пугало уже хозяйничало за оградой, топчась в шиповнике с таким видом, будто его сейчас вот-вот стошнит от этого слащавого благолепия. Наверное, мы сильно упали в его глазах, раз притащились в такое место. Оно бы предпочло ночную экскурсию в застенке палача или на худой конец на кладбище, поэтому решило показать свое отношение к ситуации единственным действенным способом. Начало срубать кусты.
«Ты его остановишь?» — скосила глаза Гертруда.
«Нет».
«Отчего-то я так и подумала».
Впрочем, после пяти взмахов серпом оно угомонилось, и, опрокинув цветочный горшок, направилась в самую темную часть улицы переваривать увиденную слащавость. Несмотря на поздний час, ворота нам открыли двое слуг. Ничего не спрашивая, проводили к домику. «Вам на второй этаж, сеньора-сеньора. Я провожу», — сказал один из них. Внутри был полумрак, так что я не слишком хорошо рассмотрел интерьер. Отметил про себя лишь, что много позолоты, завитушек и все тех же цветочных горшков. Также возле лестницы стояла высоченная в мой рост птичья клетка, накрытая темной тканью. В зале мы встретились с моими знакомцами, господами Эспозито и Джанкарло. Крепыш сидел за столом, кинжалом нарезал окорок и насвистывал пляску смерти. Увидев меня, он приветливо улыбнулся и стал с огромным удовольствием разглядывать Гертруду. Ему явно понравились ее рейтерские ритузы и короткая выше бедер курточка. Хмурый Джанкарло листал при свечах книгу. В его взгляде не было и намека на дружелюбие, одна лишь злость.
«Сукин ты сын! Ты еще посмел вернуться!» — негромко произнес он, закладывая страницы пальцем.
«Как можно, друг? Здесь же дама!» — укорил Эспозито.
Напускная вежливость Шпика не могла меня обмануть. По всем повадкам именно Крепыш здесь самый опасный. И уверен, когда надо, лоск мгновенно с него сходит, и ты остаешься один на один с разъяренным кабаном.
«Мастер Винутто заинтригован и заждался вас». Между тем продолжил он. «Вон та дверка, будьте любезны».
В глазах Джанкарло читалось, что если их начальник не будет добряком, то после выхода из его кабинета он с радостью снимет с нас шкуру. Помещение сломало все мои рамки восприятия.
Я надеялся увидеть все тот же помпезный лоск внезапно разбогатевшего купца, а оказался в какой-то оранжерее среди необычных, мягко сияющих цветов с мясистыми лепестками, пахнущих, несмотря на свою странную тигровую окраску, свежо и нежно. В цветнике у окна стоял письменный стол, стул с высокой, на мой взгляд, неудобной спинкой, а также маленький глобус, все материки на котором были выточены из слоновой кости. За столом никого не было. Мы с Гертрудой недоуменно переглянулись, когда из ближайших зарослей раздалось «Проходите сюда». Мы обошли каскадные грядки, сформированные из странных глиняных горшков разного уровня и высоты. Человек, позвавший нас, был среднего роста, жилистый и сутулый. Его волосы, соль с перцем, торчали вертикально вверх, точно какой-то куст, спутанные и беспорядочные, а увеличительные линзы на большом, похожем на баклажан носу, вкупе с коротенькими усиками и бородкой, наводили на мысль о безумном алхимике, потратившем жизнь на поиски философского камня.
«Здравствуйте, сеньор Венутто».
Он в ответ глянул на Гертруду из-под очков, отставил помятую лейку и вытер руки о белый фартук.
«Знаете, как называются эти цветы?»
Я пожал плечами, так как видел их впервые, а моя спутница негромко ответила.
«Светочи, силахай, если на языке восточных торговцев. Люкс сангвинум флорум, если вас интересует университетское определение».
«О!» — он сделал вид, что изумлен.
«Приятно встретить специалиста. Впрочем, ведьма должна разбираться в травах. На то она и ведьма. Предпочитаю, чтобы меня звали колдуньей.
А я хочу именоваться не меньше, чем императором всего сущего. Но это ничего не меняет ни во мне, ни у вас, сеньора фон Рюдигер. Ваш друг в курсе, что означает имя этих занимательных крошек?» «Кровавые цветки света», — ответил я, переведя фразу Геры. «Двое образованных стражей в одном месте», — кисло скривился глава тайной службы. «Впору загадывать желание».
«Предвосхищая ваш следующий вопрос, я понятия не имею, почему их так назвали».
Он развязал фартук, снял его через голову, бросил в ящик с садовыми инструментами.
«Ботаники не совсем точно систематизировали его, и название не соответствует действительности. Кровью питаются лишь ростки, а растения цветут, когда растут на мертвой плоти. Чем лучше плоть, тем ярче они сияют. Будь в горшках человечина, можно было бы обходиться без свечей». «Говорят, во дворце хакжитского султана есть несколько комнат с такими цветами. Я предлагал нашему королю перенять столь интересное нововведение, благо преступников и заговорщиков в государстве всегда с избытком, но он отказался. Считает, что лучше сажать их на галеры или скармливать старгом под патентом. Его величество их ненавидит. Светочи, я имею в виду».
«Неудивительно, запах перестал казаться мне приятным». «Разве тайная служба не должна угождать королю? Он их не любит, но вы продолжаете выращивать».
«Тайная служба обязана защищать короля. Мое маленькое хобби никак не влияет на безопасность его величества, в противовес двум стражам, которые несут в себе потенциальную опасность. Один из них и вовсе оказал сопротивление моим сотрудникам, одурманил их каким-то зельем и сбежал. Это по меньшей мере тянет на 5 лет каторжных работ на рудниках, где добывают серу».
Господин Венутто с любовью осторожно отрезал один из засохших листочков.
«Я несколько поражен вашей наглостью, храбростью и глупостью. Не знаю, чего у вас побольше, сеньор Ван Нормайен. Вы не арестованы лишь благодаря репутации этой дамы». «Моя слава бежит впереди меня?»
«Бежит?» — глава тайной службы снял очки с носа, и вся его кажущаяся мягкость разом улетучилась. Без увеличительных стекол он уже не выглядел рассеянным алхимиком.
«Простите за эту аналогию, сеньора фон Рюдигер, но она несется галопом, точно единорог от девы, которая теперь уже не дева».
Наш город, возможно, и находится на окраинах цивилизованного мира, но я по роду службы интересуюсь политикой и новостями. Чем вы усыпили моих людей?» Вопрос прозвучал внезапно, но Гера лишь мило улыбнулась.
«Маленькая хитрость, мастер Венутте».
«Моим людям могли бы пригодиться подобные хитрости. Кругом полно заговорщиков и бунтовщиков. К сожалению, они не любят сдаваться живыми, предпочитая смерть дроблению голени и дыбе. Я не могу их осуждать. Не могу, но с их смертью вопросы остаются нерешенными».
Гертруда не ответила, хотя по ее вежливому личику было понятно, что она не собирается делиться колдовскими снадобьями. И начальник тайной службы, прекрасно знающий правила игры в недомолвки, не стал настаивать. Лишь недовольно нахмурился, показывая, что мы отвлекаем его от важных дел.
«Зачем вы здесь?»
«В первую очередь, чтобы принести извинения из-за возникшего недопонимания», — сказал я.
«О, такие мелочи!» По его тону было понятно, что это совсем не мелочи. «Вы устроили кавардак весьма кстати. Моим людям нужна встряска. Что-то они расслабились в последнее время, думая, что любой приезжий будет считаться с их должностями. Да и соглядатые мои, признаюсь, ни к черту, постоянно упускают из виду стражей, которые появляются в моем городе».
Он многозначительно посмотрел на Гертруду, которая по прибытии с легкостью избежала беседы с тайной службой. По сути, о ее присутствии в Белеско стало известно лишь после того, как она отправила письмо сеньору Венутто с просьбой о встрече.
«Это все? Только извинения?» — в его голосе сквозило нетерпение.
«Нет», — Гертруда продолжала очаровательно улыбаться. «Мы пришли попросить вас о помощи».
«Вы вгоняете меня в краску?» — шутливо всплеснул он руками. «Чем такой мелкий чиновник, как я, может помочь доблестным стражам, один из которых — ведьма и племянница самого папы?»
«Поиском человека».
«Вот как! Поиски людей! Мы занимаемся несколько иным. Защищаем короля и государство».
«Но вы стараетесь держать в поле зрения стражей и законников, находящихся в Белеско», — возразил я. Он поднял на меня тяжелый взгляд.
«Стараемся, но, как видите, это не всегда удается. Мы знаем лишь о тех, кто постоянно курирует наш регион. К примеру, о вашем друге, господине Вильгельме Дерклюре».
«Нас интересует как раз тот, кто живет в Белеско».
Господин Венутто вновь надел на нос увеличительные стекла.
«Пропал кто-то из стражей?»
«Нет». «Речь идет о законнике».
«Фух, сеньор Ван Нормайн, вы меня все больше разочаровываете. Рассчитаете, что я стану собакой и ищейкой для братства? Почему я должен вам помогать? Меня не интересуют разногласия между орденом и вашей организацией. И я даже начинаю думать, что вас все-таки следует арестовать прямо сейчас, а затем выдворить из города». «Или даже из страны, дабы здесь не случилось ничего неприятного, что могло бы привлечь внимание короля и вызвать его недовольство. Так что давайте забудем о вашей просьбе и расстанемся добрыми друзьями. До наступления утра мне еще надо закончить с цветами».
Он бесцеремонно отвернулся от нас, показывая, что разговор закончен. «Уверен, что вы передумаете. Я не собирался уступать».
«Надо сказать, что ваша настойчивость меня потрясает», — не обернувшись, сказал Венутто, снова берясь за лейку. «Я всегда с интересом выслушиваю аргументы, особенно если те звучат невероятно. Приводите свои доводы, сеньор Ван Нормайн, или еще лучше проваливайте сразу».
«Думаю, вы слышали о событиях в Крусе, тех, что стали причиной гибели людей на одной из центральных площадей».
«Конечно. Огонь пожрал их, словно над городом пролетел дракон. Повинен в этом, не дай бог соврать, колдун по имени Вальтер. Мы получили ориентировку на него, а также словесный портрет. Как это относится к вашей просьбе?» «Да, кстати, прежде чем начать рассказывать, не забывайте, что я всегда могу позвать иного, который сможет проверить, говорите ли вы правду».
«Не слишком-то вы доверяете гостям».
«Только я видел, насколько Гере не нравится наш собеседник.
Это лежит в основе моей профессии, я не планирую извиняться, сеньор фон Рюдигер. Итак,